братстве был такой замечательный человек Божий, Шилов Иван Никитович, который был руководителем Северного Союза Баптистов, пресвитером Ленинградской общины баптистов. И он закончил свой жизненный путь и стал мучеником в 51 год. Он был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу в карагандинских лагерях в сентябре 1937 года. Этот удивительный человек Божий оставил после себя богатое наследие, а его биографии я буду рассказывать подробнее завтра, будет презентация. И сегодня я хотел сказать вот только об одной очень важной вещи, что в следующем году исполняется 90 лет, как не стало Северного Союза Баптистов, и все правление вместе с Шиловым Иваном Никитовичем и другими братьями их осудили и отправили на Соловки, в Соловецкие концлагеря. Это случилось ровно 90 лет тому назад. В этом году, месяц тому назад, я был на Соловках, я посетил этот бывший Соловецкий концлагерь. Это красивейшее место нашей планеты. Сегодня это не концлагерь, это монастырь. Этому монастырю больше, чем 500 лет. И мы проложили туда маршрут для экскурсии в следующем году и хотим пригласить в 10-дневную экскурсию американскую молодежь, и не только молодежь, и родителей, и отцов, и руководителей молодежи, и служителей, но все те, кто не будет отставать от молодежи, в этой поездке могут участвовать. У кого спортивная форма позволяет, ездить на велосипедах, ходить пешком. И у нас будет 10 дней экскурсия, начиная с Москвы, Петербурга, Соловки, Кемь. Мы будем ехать 3500 километров на автобусе, на поезде, на корабле по Белому морю туда и обратно. Мы будем жить в гостиницах. У нас будет оплачено в $1000. Это двухразовое питание, гостиницы, переезды и так далее, и так далее. 10 дней. И каждый день у нас будет семинар на тему «Будь верен до смерти». Каждый день мы этот семинар будем проводить на Бутовском полигоне, на месте расстрельном кладбище в Ленинграде, в Петербурге, в лесах, где 40 тысяч расстрелянных наших братьев, там на Соловках, где жизнь свою отдавали братья, их ставили на скалы, расстреливали тела, их сбрасывали в Белое море. И на этих скалах мы будем петь песни, читать стихи, будем молиться Богу и проводить семинары. И вот в эту 10-дневную экскурсию я приглашаю всех вас. У нас группы будет до 18 человек. В июне одна группа и в августе одна группа. И поэтому, кто пожелает, кто заинтересуется, можно будет ко мне подойти, взять такой листочек, где описана эта программа, эта экскурсия, где есть координаты и ответы на некоторые вопросы. Ну а все остальные вопросы можно будет или в частном порядке, или на электронную почту написать, взаимодействовать. И я думаю, что Бог благословит. Вы знаете, бывает в нашей жизни просто какие-то, ну, сделал то или это, поехал туда-сюда, а бывают какие-то вещи, которые являются событием. Вот событие – это то, о чем вы будете рассказывать внукам своим. Да, вот, ну, немного в жизни случается такое, что потом в старости хочется вспомнить и рассказать. Я думаю, что поездка на Соловки – это будет событие, и вам будет о чем вспоминать в старости. Это будет очень интересное событие. А для того, чтобы оно было наполнено содержанием, нужно будет обязательно 2-3 книги прочитать о Соловках, документальные. Я в электронном формате вышлю вам на электронную почту, чтобы свой ум, свое сердце загрузить достоверной исторической информацией. А потом у нас будет история в камнях. Знаете, есть история в книгах, а есть история в камнях. У нас год тому назад была история в камнях по, называлась так, тропою Янгуса. Мы 2 дня проводили международную конференцию, посвященную памяти Яна Гуса, которого католики сожгли и бросили в костер в 46 лет за евангельские ценности, за отстаивание библейских принципов. И у нас было 3 дня, экскурсия называлась «Тропою Яна Гуса». Мы посетили тот город, где он родился, тот дом, где он жил, посетили Пражский университет, где он преподавал, доехали до Констанца, где он был сожжен, и на этот камень положили букет цветов и увидели всю эту историю в живых камнях. Это было потрясающе интересное путешествие по Чехословакии и Германии. Но в следующем году у нас будет экскурсия под названием «Тропа Шилова». 90 лет спустя. И чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, я сейчас бы хотел вам показать видеопрезентацию на тему нашей предстоящей экскурсии, а потом, может быть, отвечу на некоторые вопросы. Можно свет, который здесь, выключить, чтобы лучше было видно. Спасибо.
следующем, 2017 году, организуется экспедиция для русскоязычной молодежи из Америки на Соловецкие острова. Соловецкие острова – одно из красивейших мест России. Первозданная природа севера, сочетание Белого моря и множества островов представляет собой восхитительную картину. Однако не это привлекает на Соловецкие острова огромное количество туристов со всего мира. В 20-е и 30-е годы прошлого столетия Соловецкие острова находились в ведении НКВД. Грандиозная крепость Соловецкого мужского монастыря множество скитов и других строений были превращены в Соловецкий лагерь особого назначения – Слон. Более миллиона заключенных пропустила через себя Соловецкая тюрьма. Среди этого множества были наши братья и сестры, единоверцы. Наиболее известным из братьев был председатель Северного союза баптистов Иван Никитович Шилов. Именно поэтому в октябре 2016 года была организована поездка на Соловки. Это незабываемые, потрясающие впечатления. Первым городом, который привлекал наше внимание, был Карельский Медвежьегорск. Недалеко от него пролегает знаменитый Беломорканал, построенные заключенными. Огромное количество жертв повлекла за собой эта советская стройка. На Беломорканале отбывала 5-летний срок заключения жена Ивана Никитовича Шилова, Ольга Михайловна. За 25 лет семейной жизни они были разделены на 13 лет тюрьмами, ссылками, лагерями. Два члена семьи Шиловых расстреляны. Отец и сын Виктор. Еще двое отбыли в лагеря ГУЛАГа, мать и дочь Вера. Иван Никитович похоронен в степях Карлага НКВД, а Ольга Михайловна похоронена в Карелии на сельском кладбище. Мы отыскали могилу этой вдовы-мученика, помолились Богу и положили на ее холм букет цветов. Кроме того, что стройка обильно поглощала человеческие жизни, людей еще и расстреливали. За Медвежьегорском располагается урочище Сандармох. Это расстрельный полигон.
В расстрельных ямах Сандармоха покоятся тысячи невинно погибших заключенных. Их объединяет нечто общее. Дата расстрела – 37-38 годы. Здесь похоронены и священнослужители, и военачальники, и писатели, и композиторы, среди них великое множество узников, заключенных соловецких концлагерей. Сандармох находится в Карелии. Это одно из тысяч мест массовых захоронений. Большинство этих мест не рассекречены по сей день. Лишь благодаря усилиям некоторых организаций удалось рассекретить совсем недавно это место массовых расстрелов в лесах Карелии. Здесь под каждым деревом, под каждым сосной есть ямы. Ямы образованы за счет того, что заключенные сгнили, тела их сгнили, земля просела, и по ландшафту впалой земли видны места, где находятся заключенные, могилы, братские могилы, захоронения, свалки. И народная память хранит имена этих заключенных. Вот на каждой сосне вы видите фотографию, имя, мемориальную табличку кого-то из родственников, которые прикреплены. Какая точная статистика? Здесь, вот вы видите на этом камне, цифра 1111 узников Соловецкой тюрьмы, которые были расстреляны здесь 1 или 4 ноября 1937 года. Но на самом деле к этой официальной статистике надо прибавить еще один или два нуля, и это будет правда. «Изыдут творившие добро воскресение первым при гласе Архангела».
Дальше наш путь лежал к Белому морю. Город Кемь, ближайший населенный пункт на материке, откуда катера отправляются на Соловки.
Вот это начало знаменитого населенного пункта сегодня начинается, называется Рабочий остров. Как я уже говорил в прошлом, это было название «Остров Советский». Это была закрытая территория ведомства под названием ГУЛАГ, Главного управления лагерей, относящийся к Соловецким концлагерям. И вот этот поселок Рабочий Островск, он находится на берегу Белого моря. Почему именно советская власть избрала местом концлагерей Соловецкие концлагеря? Во-первых, все острова окружены холодным морем, ледяной водой, от которых практически невозможно было никому сбежать. И ближайшие нейтральные воды, в которых плавали международные суда, находились на расстоянии 15 километров. То есть в ледяной воде доплыть до нейтральных вод было невозможно, потому что через 15 минут наступало переохлаждение организма, судороги, и какой бы пловец ни был, каким бы здоровьем ни обладал, он был обречен. Убежать было невозможно. Но известно о том, что именно из концлагерей Соловецких узник Ленинградской церкви, член правления Северного Союза Баптистов Алексей Петрович, он именно сбежал в Харбин. Он из Соловков оказался в Харбине, в Китае, где прожил до 1962 года и оставил свою знаменитую книгу «Воспоминания ссыльного». Это тайна века. Как ему удалось продумать свой маршрут Соловков в Китай через Дальний Восток? Мы об этом никогда не узнаем. Только если только в вечности. Заключенных тут эксплуатировали, заключенные подвергались тяжким испытаниям. Воспоминания зэков ГУЛАГов — это было одно из самых страшных мест.
Как мне рассказывал один знакомый, сейчас уже его нет, ему рассказывал отец, потому что они каждую неделю приходили сюда в магазин, разрешалось один раз в неделю закупать продукты, потому что они были дешевле, чем в поселке. И вот он рассказывал, что вот с этих скал за какие-то нарушения ставили на скалы, связывали руки-ноги, стреляли, и люди падали прямо туда и уже выплыть, естественно, не могли, вот погибали. Я допускаю, почему. Во-первых, когда людей выстраивали, привозили, да и перед каким-то определенным мероприятием, их всех выстраивали в строй и заставляли стоять прямо, ну, как положено, соблюдать все правила, но не все это выдерживали по той простой причине, что все-таки они же были уже старые, изможденные, все, кто-то, может, из строя вышел, все. Их же выводили сразу на расстрел, и люди, которые стояли в строю, они слышали выстрелы.
Yeah.
неотразимая, грозная и величественная красота Белого моря. Эти мраморные громады воды скрывают в себе огромный подводный мир. В Белом море плавают касатки, северный дельфин-белуха, морские котики, тюлени, множество рыбы. И вот, наконец, величественная картина. Соловецкий монастырь, где томились наши братья. Это место божественных красот, удаленное от большого людского сообщества, с давних времен привлекало сюда монахов. Однако длинной была рука атеистической власти, и все это было превращено в смертоносную репрессивную машину. Все, кто пожелает сюда приехать с нами, смогут пройти по скорбным тропам наших братьев и сестер, узнать многие подробности их страданий и, самое главное, их великой, непобедимой, торжествующей веры. Маршрут предполагается следующий. Встреча в аэропорту Москвы, размещение в гостинице, общение с Московской церковью и молодежью, весьма интересная и назидательная экскурсия на Бутовский полигон, к месту майской делегации, а также культурная программа, посещение Третьяковской галереи, Царицынского парка, музея книги, прогулка по Москве на велосипедах. Далее переезд на поезде в Санкт-Петербург. Посещение исторических мест, связанных с духовным пробуждением. Это особняк княгини Левин, дворец аристократа Пашкова, в котором проходили многолюдные богослужения, знаменитый дом Евангелия на Васильевском острове, а также посещение Русского музея, Исаакиевского собора, Петродворца, обзорная экскурсия по городу. Далее переезд по хорошей федеральной трассе на побережье Белого моря в город Кемь. Размещение в комфортабельной гостинице на берегу моря. Затем катер доставит нас на Соловки. После посещения Соловков на автобусе мы вернемся в Санкт-Петербург и затем в Москву.
Ну так, друзья, это вкратце. Кто заинтересуется, можно будет подойти и узнать более подробнее. Наша церковь, она благословила меня на то, чтобы организовать это дело. И ко мне подходили многие родители, вот когда я был здесь 3 месяца тому назад, в августе месяце, о том, что, говорит, надо бы что-то продумать, чтобы наши дети, они могли быть связаны со страной нашего исхода. Чтобы наши дети, которые родились в Америке, живут в Америке, говорят по-английски, говорят по-русски, но не были в России, или никогда не были, или давно были, чтобы они узнали, какой тропой шли русско-украинские, белорусские христиане в 30-х, 60-х годах и так далее. Поэтому мы решили совместить историю и достопримечательности, и посещение больших и маленьких городов. У нас будет возможность по воскресенье быть в церкви, в Москве, возможно, в Петербурге, познакомиться с молодежью, иметь какое-то совместное общение, небольшие, краткосрочные, потому что наша основная цель – это не молодежные какие-то христианские лагеря и собрания, а все-таки у нас будет такая как бы история в быстром передвижении по разному маршруту. Будем жить не в церквах, не в домах молитвы, а будем жить в гостиницах. Поэтому нужно будет заранее бронировать гостиницы, билеты. Уже в феврале, в марте у нас должно быть все куплено. И те, кто пожелают поехать, должны будут мне написать на электронную почту. И я вам пришлю анкету, которую вы должны заполнить. И вам нужно будет сделать 30% предоплату для того, чтобы на эти средства можно было бронировать и поезд, и гостиницы, и так далее, и так далее. Но я так думаю, что Господь благословит, и это будет хорошим, добрым, взаимоскрепляющей связью между американской молодежью и русской историей. Это будет хорошей инвестицией, хорошим вкладом во взаимоскрепляющие связи. Вы знаете, у нас не предполагается купание в море. В Беломоре температура всегда минус 4 градуса. Это самая холодная южная экватория Северно-Ледовитого океана. Там верхний слой прогревается плюс 15 градусов, а внизу всегда минус 4. Там на 1 литр воды 27 грамм соли. Да? Это очень суровое такое море. Но как Мекка для мусульман, так Соловки для русско-православной церкви – это место религиозного паломничества. Там нет развлечений, там нет пляжей, нет дискотек или еще чего-то. Там очень сурово, монастырская жизнь, там есть кафе, рестораны, гостевые дома, гостиницы. Но там есть много экскурсионных маршрутов, по которым мы будем много ходить. Там нет дорог, там есть велосипеды на прокат, и мы будем ездить много. И я думаю, это тоже будет и запоминающиеся. Ну, а все остальное, друзья, это уже в частном порядке. Можно будет взять вот этот листочек распечатанный, где есть схема маршрута, описание маршрута, мои координаты, по которым можно будет написать письмо, задать вопрос. А более подробнее жизнью Ивана Никитовича Шилова мы познакомимся завтра в презентации. Ну, сейчас давайте споем для ободрения. Дальше продолжим.
Друзья, мы только что просмотрели вот записи, там прозвучала песня «Против церкви воздвигнут вал». Мы хотим сейчас эту песню спеть с молодежью. Самый последний припев, когда я покажу, вы все встанете, мы вместе споем. Кто сказал побеждать легко? Thank you.
христиане, готовьтесь к схваткам.
Братья и сестры, сегодняшний день мы начали с темы о том, что Бог всемогущий в Библии, в истории, в творении и в жизни народа Божьего. И я хотел бы сегодняшнюю тему этого дня закончить о том, что Божья сила, Божье могущество проявляется на наших глазах в том, что Евангелие покоряет вере все народы. Некогда не народ, а ныне народ, Писание говорит. Я очевидец, как цыганский народ пришел к Богу. У нас сегодня в Закарпатье 11 цыганских церквей. Те, кто раньше воровали, крали, гадали, ворожили, сегодня Богу служат, учатся работать своими руками, и из них растут хорошие благовестники. И вы знаете, как жизнь меняется этих людей, преображается. Раньше мужчины били женщин, женщины гадали, учили детей воровать, сегодня они служат Богу, в их жилищах чисто, тексты Писания на стеночках висят, они учатся на музыкальных хоровых курсах, учатся на библейских курсах, учатся читать. В цыганском таборе образовали даже общеобразовательную школу, чтобы научить своих детей читать и цыгать, и читать, потому что цыгане в школы не ходят. Цыгане в школах не учатся. И когда они пришли в соседние украинские магазины покупать тетрадки, ручки, линейки, ластики, то продавцы очень удивились, с каких это пор цыгане стали интересоваться тетрадками. Они сказали, наш табор пошел в небо. Наш табор, в нашем таборе теперь церковь, у нас общеобразовательная школа. Мы хотим быть грамотными, хотим петь по сборнику, хотим читать Библию, хотим знать ноты. У них есть прекрасные регента, музыканты. Вы знаете, я удивляюсь, как Бог действительно некогда не народ, а ныне народ. И у нас в России произошло за последние 20 лет пробуждение многих народов севера. У нас многонациональное братство, у нас 75 национальностей в нашем братстве. Есть маленькие народы севера, есть большие народы, которые пробуждены евангельской вестью. И мы можем сказать, что сила всемогущего Бога сегодня проявляется в победном шествии Евангелия, в том, что оно покоряет вере все народы. И вот подготовлен нашими братьями фильм документальный о пробуждении такого маленького народа севера, который называется ненцы. Они живут в тундре. Тундра – это огромная-огромная территория, где пасутся только олени, и у них у всех в паспорте, в прописке написано место регистрации «тундра». А тундра – это миллионы квадратных километров. Они родились в этих пустынях, пасли оленей, и вот они, так, их жизнь сильно изменилась. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели сегодня, вот как сила Божья проявлялась в этом покорении сердец этих язычников благой вести. Их лица изменились, образ жизни, жилье изменилось, у них в жизни все изменилось. Если раньше коммерсанты могли за ящик водки прилететь на вертолете и скупить у них шкуры оленей, то сегодня они говорят, нас интересует только кэш, только наличка. Они знают цену своего товара, и коммерсанты очень злые на евангелистов за то, что теперь ящиками водки не могут скупать у них все, что у них есть. Они хорошо живут, у них большие стада, у некоторых стада оленей 1000 и 2000 оленей. Это, знаете, чем больше оленей, то тем более богатый человек. И когда, самое главное, что они научились сострадать. Знаете, случилось так, что лавина снега сошла на стадо оленей, и 200 оленей накрыло снегом. И у человека потеряно движимое имущество. Тогда все остальные верующие оленеводы сложились, кто 10, кто 20 оленей, и компенсировали 200 оленей нашему брату. они учатся сострадать, учатся помогать друг другу. Это удивительно, как эти чувствования во Христе Бог дает этим некогда язычникам, которые жили в долине тени смертной. Сейчас посмотрим документальный фильм на эту тему. Пожалуйста.
Перед нами приуральская тундра. Это край суровый, край вечной мерзлоты. Это земля бескрайней снежной пустыни, лежащая далеко за полярным кругом. Земля, омываемая северными морями. Это обитель трескучего мороза и пронзительного холода, бесконечной полярной ночи и северного сияния. Эти просторы с неохотой воспринимают всякую появившуюся в их пределах жизнь. Они обрушиваются на нее многодневными снежными бурями, лютым морозом, мраком полярной ночи. Однако жизнь оказалась сильнее суровых условий. Тундра оказалась родиной целому народу. Ненцы – это люди севера, люди тундры. Издревле теснимые более сильными племенами, ненцы в тундре нашли себе пристанище. Они прекрасно приспособились к угрюмости севера. В паспорте каждого ненца в графе «прописка» значится «тундра». Это их дом. В тундре рождаются дети, в тундре они растут и воспитываются, в тундре они взрослеют, живут и умирают. Казалось, забытые всем миром, слабые и оттесненные в эту безжизненную пустыню, обремененные идолопоклонством и, как следствие, многими пороками ненцы постепенно исчезнут с этой земли. Но Господь Иисус Христос из-за них пролил свою кровь. Он послал к ним благовестников Евангелия, и совершилось чудо. Чудо пробуждения. Ненцы пошли в небо. О великом пробуждении на этом краю земли и пойдет наше повествование. Первым благовестником среди ненцев стал пресвитер Воркутинской церкви Николай Иванович Гончаров. Именно он 20 лет назад с большой любовью и состраданием пошел к ненцам. Сегодня этот служитель координирует весь труд в тундре и пользуется у ненцев огромным уважением. Они называют его не иначе, как старейшиной.
Для того, чтобы служение совершалось, как вот мы говорим из этого отрывок из истории, что когда Господь послал апостола проповедовать Слово Божье, Он позаботился о том, чтобы греческий язык был в помощь для проповеди Евангелия всеобщим. И а римляне построили хорошие дороги, и чтобы доступ был во все уголки империи. Вот. В нашем случае Господь русский язык дал как общий язык для всех народов бывшего Советского Союза. Вот. И кроме того, к моменту нашего служения была изобретена вот такая техника, вездеход, который может плыть по воде, может зимой вот по снежному покрову почти любому двигаться. И также летом фактически мы можем двигаться в любых тундровых условиях, болота, скалы, вот камни, вот эта машина может преодолеть. Вот таким образом вот мы летом 5000 километров машина проходит зимой 5000 приблизительно. Вот за год у нас получается такой пробег, и мы успеваем охватить вот от Архангельской области вот, и до Норильска охватить вот, и проповеди Евангелия, вот это все пространство. Изъезжена вся эта земля вот, от острова Вайгач, вот все побережье. Вот, и фактически уже не осталось здесь тех людей и тех чумов, где не слышали бы Слово Божье. Поэтому у нас есть все основания говорить, что Господь может прийти сегодня и взять свою церковь. Будем этого ожидать.
Иногда действительно тундра похожа на преддверие неба. Своей суровостью она побуждает человека взглянуть туда. А на небе грандиозное великолепие. Потрясающее, недоступное для большинства людей зрелище, северное сияние. При лучшем рассмотрении тундра уже не казалась миссионерам безжизненной. Ее обитатели, белоснежные зверюшки и звери, сами приходили к ним для знакомства. Простираясь через многие трудности и опасности, миссионеры и на транспорте, и пешком старались достичь самых отдаленных поселений и стойбищ ненцев.
Началось служение на Западе. Именно в тундре началось на Западе в 97-м году. В 97-м году летом там было возле, в районе реки Хупт. Вот это где-то в 70 километрах от Амдермы, восточнее Амдермы, на побережье. Там было совершено первое крещение в тундре. Был крещен брат Афанасий и его жена Даша. Он сейчас является пресвитером церкви. Вот. Потом мы продолжали там служение только зимой. У нас не было летней техники, вот такой, как это. Мы на буранах ездили 3-4 года подряд. Вот по 3 месяца в зиму мы ездили. Вот усердно проповедовали. Ну, я тогда был помоложе. Это было, да, как бы сказать, мне под силу. Вот. И первое крещение мы там такое большое провели. В 2000 году вот, на машине, на вот такой машине выехало нас 3 служителя. И мы в конце июня приехали на побережье, вот, и собрали народ. В течение 3 дней насыщали их Словом Божьим, разъясняли Писание. Провели для желающих, как бы, такие, было испытательные такие беседы. И первое крещение было уже такое большое, 18 человек. И вот в этом году там уже брат Афанасий крестил 5 человек, и еще не всех он покрестил, которые готовы были. Сейчас там церковь, точно не скажу, но больше 40 человек насчитывает, членов церкви. Это первая церковь. Ее называем церковь Большеземельской тундры. Большеземельская. По географическому признаку. А здесь она у нас, как бы сказать, Уральские горы в центре, вот, и наши ненцы летом находятся на западном склоне гор. Зимой часть из них кочует в горах, и часть у них на восточной части склоне гор. Переходят горы на ту сторону. Поэтому мы их называем Уральской церковью или Северо-Уральской. И насчитывали мы раньше, несколько лет назад, 140 членов. Вот, но я думаю, что меньше не стало, вот, стало больше, потому что вот сейчас мы преподали крещение еще 9 человек. Вот это лето у нас церковь пополнилась Большеземельско-Уральская на 14 человек, это точно. Я думаю, что где-то на 15, наверное, будет. Еще будет крещение, я думаю, будет человек 20.
Ненцы суровые и немногословные. Овеянные метелями и осыпанные снежной пылью, Они привыкли не полагаться на эмоции. Эти потомственные оленеводы ведут кочевой образ жизни, постоянно мигрируя по тундре вместе со стадами оленей. Северный олень для ненцев больше, чем обычное домашнее животное. Воспетый в народном фольклоре, олень – это вкусная питательная пища. Шкура оленя – теплое одеяло. И добротная одежда. И прекрасная обувь, надежное укрытие для чума. Панты оленьи рога содержат уникальное вещество, используемое в фармацевтии. Ненцам панты приносят наиболее существенный доход.
Вот хочется отметить, мне пришлось побывать на западе в Архангельской области, видеть жизнь оленеводов и доехать уже, доезжать несколько лет подряд до Норильска. Вот на востоке, вот за горами есть оленеводы, на Ямале, на Гыданском полуострове и на Таймыре. Вот там, ну, там их почти нет уже оленеводов, или можно сказать нету. Вот, то такая вот самобытная культура вот в одежде, в жилищах, в устройстве жилищ сохранилась только вот здесь, вот в нашей воркутинской тундре. Вот как одеваются женщины, неночки, вот одеваются такие, ну, яркие платья, вот у них все закрыто, целомудренно. Вот такой одежды уже не увидишь ни на востоке, ни на западе. Там женщины в брюках, ну, то есть одеваются, как одеваются все остальные люди. Вот этот национальный ненецкий признак сохранился только здесь. И мы, как бы сказать, поощряли всеми возможными, как бы, словами добрыми. Ненцы говорили, что это очень хорошо, что вы сохраните эту часть своей культуры, вот, потому что, ну, она приятна даже для вас и для всех людей. Вот. Ну и когда нас обвиняли, что мы нарушаем или разрушаем ненецкую культуру, вот, я свидетельствую, что мы не прикоснулись, не то что не разрушили, мы даже не прикоснулись ни к одному капищу или святыне ихней. Мы могли только посмотреть на это. Вот. А что касается национальной одежды, мы только этому способствовали. Вот. Кроме того, на востоке чумы сменили такими домиками на санях. Вот. Наши ненцы не хотят вот менять чумы на домики. Вот. И хотя многие из них уже имеют жилье в поселках, и тем не менее они хотят жить в чумах, любят тундру, любят эту жизнь. Вот, я думаю, что поскольку им Бог дал эту землю, хотя есть люди, которые могут сказать, что мы здесь хозяева и мы здесь боги, вот. Однако, если им Бог дал эту землю, я верю, что Он даст им и прожить на ней то восхищение церкви.
Летом тундра расцветает во всей красе. За краткие теплые дни каждая былинка спешит ожить и порадовать своего Творца. 20 лет назад впервые нога благовестника переступила ненецкое жилище. С тех пор каждое лето обращенные ко Христу ненцы принимают святое водное крещение. Сегодня в тундре более 240 членов Церкви Христовой. Большая часть этого народа, проживающего в Большеземельской и Приуральской тундре, являются христианами. Остались единицы ненцев, которые еще не приняли Христа. Сегодня можно уверенно сказать, что эта часть края земли евангелизирована. Эта земля восхитительной красоты за короткое лето старается щедро одарить своих обитателей Божьими дарами. Множество ягод, грибов, целебных трав, рыбы, дичи наполняют тундру в это время года. Редко, где сегодня на земле можно встретить экологически чистые места, Приуральская тундра – одно из них. Эту кристально чистую, очень вкусную студеную воду можно пить не только безо всякого опасения для здоровья, но с большой пользой для него. Эта вода течет с Уральских гор и насыщена различными полезными минералами. Вот в такой ненецкий чум 20 лет назад вошли благовестники. До этого их посещали только коммерсанты, щедро поили их водкой. Многие ненцы были тогда порабощены алкоголем. Они были идолопоклонниками, жили бедно и были кратки днями. Но вот к ненцам пришел Христос, пастырь и их души. Господь стал преображать их жизнь, возрождать души для вечности. Эти обитатели тундры оставили пороки, идолопоклонство и воспрянули к праведной жизни.
Ну, как бы вполне очевидным является то, что, во-первых, они от таких грубых грехов освободились, как воровство, пьянство, вот, игры азартные, идолопоклонство. Вот, кроме этого, у многих, которые были связаны с алкоголем, у них, конечно, жилища были в печальном положении. Люди, которые не употребляли алкоголь, они были, ну, достаточно аккуратны. Хотя во многих чумах мы, как бы сказать, проводили беседы по гигиене. Вот, потому что и Писание там отводит место, когда Бог вел народ израильский по пустыне. Господь повелевал соблюдать чистоту. Вот как бы эти вопросы мы везде поднимали, вот, и освещали их, и говорили, что наш Бог есть Бог порядка и устройства. То есть одновременно с проповедью спасительной вести о Христе говорилось о чистоте, говорилось о порядках в чуме, говорилось о порядках на стоянках. Как правило, наши христиане, вот, уходя со своей стоянки, оставляют ее чистой. Вот там редко можно найти какие-то брошенные банки, бутылки. Это все скрывалось под землю, закапывалось. И, может быть, сейчас немножко это ослабело, это такой порядок. А, в общем, его придерживаются все христиане-ненцы. Вот достаток поднялся в семьях. То есть у нас среди наших оленеводов нет тех, которые бы жили за чертой бедности, а такие были. То есть меньше 100 голов оленей – это бедная семья, потому что как бы они не могут с этого воспользоваться на еду. Сейчас таких семей нет. Вот. И Бог вложил в сердце братские такие отношения любви друг к другу. Ну, например, вот несколько лет назад весной в горах ночевали наши братья-оленеводы. Вот один из них, брат Ваня, Иван Андреевич. Вот. И олени находились в таком котловане, паслись, и снег оторвался, лавина оторвалась. Вот. И снег накрыл 150 голов, до 200 голов погибло под снегом, то есть просто похоронил снег. Вот. И братья оказались в очень трудном положении, оленей осталось мало, а там несколько семей, кочевать надо. Вот. И слух об этом пошел в наши семьи христианские, и братья отреагировали очень, так сказать, чудесно. Вот. Кто-то отделил 5 оленей, кто-то 10, кто сколько мог, собрали это стадо, передали им и восполнили всю потерю.
В ненецких семьях стали рождаться желанные здоровые дети. В жилищах стало больше убранства и чистоты. Они стали опрятны в одежде, аккуратны в вопросах гигиены и порядка. С течением времени в разы улучшилось и их благосостояние. Потомственные оленеводы стали прилежнее трудиться, и их стада намного увеличились. Состоятельным считается тот ненец, у которого 1000 оленей и более. Такие маленькие собачки являются большими помощниками оленеводов. Они способны собрать в нужное место огромное стадо оленей. Традиционным промыслом для ненцев является рыбалка. В небольших озерах и быстрых каменистых речках в изобилии водится элитная, редкая рыба. Вместо пагубных привычек молодежь практикует древние игры оленеводов. Это веселит их и разнообразит жизнь. Внимательно смотря на приуральских ненцев, можно с уверенностью сказать, народ развернулся к Богу. Молодежь неизменно тянется ко Христу. Из 9 принявших крещение в августе этого года, 8 – молодые люди. На автомобиле Трикол благовестники посещают ненецкие чумы в тундре. В начале августа каждый год в тундре проходит трехдневное общение ненецкой церкви. На это праздничное собрание приехал служитель Союза Церквей Геннадий Сергеевич Ефремов и я, призванный рассказать вам об этом.
Он взял с дерева запретный плод. И стал грешником. И Бог... Бог очень хотел, чтобы человек был подобен Богу, похож на Бога.
Эти 3 дня духовного общения являются для ненцев самым значимым событием в году. Они одевают лучшие одежды и собираются все как один. Лишь несколько человек остаются сторожить стада оленей. Служители стараются передать им самые насущные истины. Все 3 дня проходят в обильном наставлении в вере. Это общение ненцы воспринимают как дорогую возможность поправить свое положение перед Богом. Один приезжает с намерением покаяться, другой – заявить о желании креститься, третий – благословить ребенка, четвертый – побеседовать с пастором. Однако, как бы ни было важно это торжественное мероприятие, оно лишь подводит итог ежедневной, кропотливой работы благовестников, живущих по несколько месяцев в чумах с ненцами. Вы, наверное, заметили их лица среди смуглых ненцев. С разных церквей Евангельского братства они приезжают в тундру, погружаются в местный образ жизни и изо дня в день учат ненцев пути Господнему.
Погибели спасла меня милость Божия, в рве отчаяния нашла меня милость Божия. То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия.
Потрясающая картина. Ненцы поют вместе с русскими. Вот где поистине нет ни иудея, ни елена. Дух Божий могущественно воздействовал на присутствующих. Видели ли вы когда-нибудь, как суровый мужчина, выросший в тундре, побеждавший медведя и полярного волка, рыдает и кается пред Богом в молитве? Это ли не Дух Святой?
То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. То, что я еще живу,
так благословенно и плодотворно закончился первый день общения.
Это милость Божья, что грехи мои усны. Это милость Божья.
На следующее утро все вкушали завтрак в добром настроении. И продолжилось обильное наставление том числе с использованием наглядных пособий. 3 дня общения включали в себя библейское назидание, братское собрание, избрание на служение, собрание членов церкви, на котором проходили испытания, желающие принять крещение. Весьма трогательно было наблюдать за исповеданием веры новообращенных. И слезы, и улыбка были на их лице. Они пережили волнующее событие – рождение свыше, и рассказывали о нем. Нужно отметить, что ненецкая церковь очень основательно подходила к принятию новых членов. После испытания веры новообращенных все двинулись к горному озеру, в котором должно было совершиться крещение. Последние приготовления, последние наставления и напутствия, и, наконец, торжественный момент крещения. Тундровая церковь пополнилась. На берегу горного озера, в котором плавали дикие гуси, верующие много пели и радовались этому празднику. Вот она, тундровая церковь, пробужденная и растущая. После крещения все вновь возвратились к месту общения. Над крещенными служители совершили молитву с возложением рук. Молились и приехавшие служители, и местные служители из ненецкого народа.
Состоялось, никто нам не помешал. Вот, и крещение молодежь приняла и здесь, и в Большеземельской тундре. Вот, верим и надеемся, что Бог сохранит свою церковь, свой народ до дня пришествия. Вот, что мы доживем до восхищения церкви, если будем живы. Вот, и что никто не сможет и дело церкви, дело Христа остановить или разрушить, потому что это обязательство сохранить нас взял на себя сам Господь. Он сказал, сие с вами во все дни до скончания века. Вот, да будет благословено Его имя.
В своем повествовании Николай Иванович по скромности не стал рассказывать на камеру о больших опасностях, которые он испытал. Приобретение ненцев для Христа – это была не просто трудная работа, это была борьба, борьба за каждую душу. Издревле ненецкий народ был порабощен идолопоклонством. За идолами, как известно, стоят бесы, которые повергли этот народ в различные грехи и пороки. На стойбищах ненцев было обычным явлением после очередной пьяной разборки закопать чей-то труп в тундре. Но вот к ненцам пришел Христос, и началась борьба. Бороться приходилось буквально за каждую душу. Пост и молитва постоянно сопровождали благовествование. «Мне не раз приходилось, — вспоминал Николай Иванович, — быть под дулом карабина, который направлял на меня разъяренный пьяный ненец. В такие моменты я молился и готовился к переходу в вечность. Я понимал, что для него нажать на курок привычнее, чем, не выстрелив, опустить карабин. но Господь всякий раз защищал и позволял продолжить служение. Среди этого народа, порабощенного идолопоклонством, немало было тех, кто был одержим бесами. Мы боролись за эти души и повелевали бесам именем Христа оставить их. В 2004 году в тундре трагически погиб в этом озере благовестник Николай Котов, служитель церкви и глава многодетной семьи. Так дорого доставался церкви каждый спасенный ненец. Дорогие христиане, дорогие дети Божьи, пусть эта краткая информация о великих делах Божьих побудит вас поразмышлять над одним вопросом: что сделал я, чтобы стать соучастником Евангелия?
Ну что, друзья, мы будем заканчивать это общение. У нас скоро будет ужин. Я думаю, комментировать не стоит. Того, что мы услышали, очень много сказано было. Да поможет нам Господь взвесить, поразмыслить, сделать необходимый анализ.